Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня будем разбираться в протестных настроениях граждан Российской Федерации. С нами сегодня Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий». Здравствуйте, Алексей Валентинович.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Поближе к микрофону, и тогда будет лучше.
Добрый день.
Все, теперь отлично. Ну и отталкиваемся от соцопроса, который проводили специалисты Левада-центра. Ну и там цифры такие. 22% граждан Российской Федерации готовы участвовать в уличных акциях протеста ради изменения к лучшему ситуации в стране. Ну и 77% опрошенных сказали, что исключают для себя такой вариант решения проблем. Как это объясняется, к чему мы с этим придем? Ну вот об этом сегодня и дискутируем. Первый будет Алексей Рощин. Алексей Валентинович, пожалуйста.
Ну, в принципе, я должен, во-первых, сразу сказать, что почему-то многие интерпретируют эти цифры как бы то, что россияне совершенно не готовы никаким протестам, что 77% огромное число, и что на самом деле, так сказать, в России такая, так сказать, полное спокойствие и стабильность в этом смысле. Тут еще сказать, что в реальности это, конечно, не так. И вообще 22% готовых выступать, это цифра большая. Мы помним, что еще там в нулевые годы это было 5-10% где-то вот в этом районе. То есть, в принципе, сами по себе эти цифры говорят о том, что как бы такая вот протестная активность в России повышена. Вот. Но, с другой стороны, конечно, вот это вот количество 77%, которые никогда и никуда не пойдут, это вот то, что называется люди аполитичные, деполитизированные и так далее. Это, конечно, тоже достаточно, в принципе, большой процент, и это говорит о том, что все-таки для большой части нашего населения характерна так называемая выученная беспомощность.
Это Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий». Ну и сейчас слово Дмитрию Журавлеву. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста.
Ну, во-первых, по поводу самого вопроса. Пойдете ли вы на улицу, чтобы стало лучше?
Да.
Я боюсь, что если бы вопрос был сформулирован просто, выйдете ли вы на улицу на политические акции, процент был бы меньше. Потому что всем хочется, чтобы стало лучше. Если для этого достаточно выйти на улицу, это очень даже неплохо. Да, я бы с радостью. Если бы я хоть на минуту был уверен, что, выйдя на улицу, я сделаю что-то лучше, я бы вышел.
Ну, еще хотя после программы выйдем на улицу.
Хотя я человек консервативных взглядов, да? Поэтому по поводу уже самой цифры есть некоторые сомнения. Что касается протестных настроений, то я вот с одним коллегой не согласен, да? Что это люди аполитичные, я не согласен. Это просто люди, которые... Это люди среднего поколения, которые очень хорошо помнят предыдущую политическую активность, и она прошла по их шеям и головам. Да? Вот как нас учили в конце 80-х, так дальше жить нельзя, все вышли, и в результате получилась Россия, которую мы потеряли. Да? И это же помнят. Причем я согласен с чем, конечно, люди не проецируют это вот рационально, не сидят и думают, вот не выйду, а то опять, а уже 90-е годы придут, да? Они просто помнят, что политическая активность пока им лично пользы приносила крайне мало, а вот проблем создавала довольно много, да? Я говорю не об ответе государства на эту активность, а просто от самого процесса. Поэтому это не аполитичные люди, это просто люди, пережившие 90-е. Недаром же вся политическая активность в России, она молодежная. Это люди, которые 90-х не знают, которые сравнивают 2000-е с 2010-ми и говорят, нет, ребята, так не надо. Да? А те, кто сравнивает с 90-ми, у них совершенно другой подход. Но это не от аполитичности. Вот Когда Россия станет аполитичной страной, я, наконец, спокойно вздохну. Да? Это еще очень не скоро произойдет, если произойдет вообще. Но просто опыт у нас такой, негативный, политической активности.
Это Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Ну, начнем потихонечку дискуссию. Алексей Валентинович, может, это правда, такая прививка 90-х годов еще работает?
Ну, тут я тоже бы не с ним согласился с коллегой, потому что, если бы, например, это, кстати, было опубликовано, достаточно много было опубликовано на эту тему исследований в свое время, в начале 10-х годов, знаменитые болотные площади, куда, так сказать, вот выходили сотысячные митинги, там ведь на самом деле преобладали-то как раз люди в основном среднего возраста, там 30, 40, 50 лет, как ни странно, на самом деле. И молодежи там было достаточно мало, это как раз показывали опросы. То есть все-таки у нас есть прослойка населения, которая как бы хоть и помнит 90-е, но или не считает их такими ужасными, или считает, что просто тогда там типа не додавили, не реализовали свои, так сказать...
Не докрутили.
Не докрутили в свое время.
Как раз те, кому было хорошо в 90-е.
Но не
они
только,
вышли на болото.
Не только те, которым было хорошо. Нет, там еще многие считают, что они вот как бы что-то легче дышалось, многие говорят так. И что касается вот как раз... Вот этого, почему люди не выходят, я бы тут напомнил, может быть, люди не помнят, вот что такое выученная беспомощность. Интересная вещь, это, собственно говоря, в свое время, там в двух словах расскажу, именно психологи, которые делали эксперименты над животными, они решили слегка видоизменить обычный опыт на научение. Там ведь как, ведь обычный опыт какой, что есть у нас там какой-нибудь гусь или какой-нибудь там собачка и так далее, ей цепляют злые психологи, значит, электроды на голову, и, допустим, если собачка идет налево, ее бьют током, собачка идет прямо, ее бьют током, собачка идет назад, ее бьют током, и только если она идет направо, то ее током не бьют, и собачка довольно быстро приучает, что она всегда идти направо, и никуда больше идти нельзя, это такое обычное научение. И вот какому-то одному особенно злому психологу пришло в голову, что будет, если мы будем бить вот этого животное током в ответ на любое ее действие. То есть и направо пошла, и прямо, и налево. И,
что бы ни сделала, бить током.
Да, все равно бьют током. Что будет тогда с животным? И вот это вот оказалось, что возникает то самое состояние, которое потом назвали выученной беспомощностью. То есть животное замирает на месте, впадает в полную апатию, тихонько скулит, вообще у нее пропадают какие бы то ни было желания, она вообще ничего не делает, и, в общем, зачастую оно быстро заболевает и даже умирает. Именно из-за того, что как бы, она считает, что любые ее действия, оказывается, ни к чему не ведут. И получается так, что и с нашим народом во многом это состояние выученной беспомощности проявилось. То есть многие из нас поняли, что как бы есть восстание – плохо, нет восстания, вроде как тоже ничего хорошего. Чего делать, непонятно. Вроде в любую сторону пойдешь, оставаться как есть не нравится, менять это при помощи каких-то, так сказать, резких действий тоже страшно. Чего делать, неясно. И вот люди в таком состоянии пребывают достаточно долгое время.
Можно скулить, ну что же.
Можно скулить, да.
Я бы не назвал состояние наших людей апатией, да? Кто-то недоволен громко, кто-то доволен, кто-то живет по принципу «только б не было войны». То есть можно, конечно, это назвать и вынужденной беспомощностью, но все-таки это не совсем апатия. Да? Это некая своя позиция. Я решу свои проблемы как могу, а вы там дальше разбираетесь без меня. Это все-таки не апатия. Это тоже довольно активная позиция. И, может быть, она даже лучше всех. В каком смысле? В смысле, из таких людей, в конце концов, создается демократическое общество. Потому что они решают свои проблемы, а потом уже приходят к решению других. Мы вот в 90-е всей страной, да, пытались решить проблемы исключительно страны. Потом выяснилось, что свои собственные решать так и не получилось. Да, у большинства. Я не говорю о меньшинстве, всегда есть добрые люди. У большинства не получилось, да, поэтому и идиосинкразия к 90-м. Потому что мы же мир опять перестраивали вместо того, чтобы организовать собственную жизнь. А сейчас очень часто люди организуют собственную жизнь не всегда так, как им хочется, не всегда радостно, не потому что, ох, как хорошо, да, но как могут, организуют. И это, на мой взгляд, позитивная тенденция.
Это где граница между апатией, которая, безусловно, негативна, и вот тем процессом, который вы описываете.
Апатия – это когда лег и ждешь, когда помрешь. Да? А,
что воля, что не воля, все равно.
Да, 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 да. Прекрасно, я тоже помню этот фильм. Да. Вот то, о чем я говорю, это когда человек действует в своем частном кругу. В кругу своих частных. Он действует активно, он много работает, он что-то делает, он в какой-то области. Потому что кто-то, я не знаю, там пишет книжки, кто-то ремонтирует собственную квартиру, и то дело. Да, но эта энергия не выходит в общественный слой практически, да, потому что человек занимается собой. Потому ли, что он четко определил свои возможности и понимает, что влиять туда не может. Потому ли, что ему пока не до этого, он тут вот свои проблемы решает. Но это довольно активная позиция. Это та самая позиция человека, который стоит на ногах, да. Вот он не лежит как-то собачка, он стоит на ногах. Да, ему трудно, ему плохо очень часто, да. Не сказать, что вот он живет в раю. Но он сам решает свои проблемы.
Дмитрий Журавлев, Алексей Рущин.
Ну вот, если мы, давайте отойдем чуть назад, вспомним там нулевые, которые считаются уже многим сейчас таким благословенным
тучные,
временем.
Тучные.
Тучные, тучные нулевые. Угу. Тогда ведь, как вы помните, вообще люди кичились, можно сказать, тем, что они аполитичные. Это было как бы, люди говорили об этом с гордостью. А меня политика не интересует, а я вот такой человек, мне на это наплевать, я вот решаю, как было сказано, я решаю свои проблемы и так далее. И, в общем-то, это было модно. Это было модно быть аполитичным. Но сейчас ситуация изменяется, и, собственно говоря, начинается другое время. И даже сейчас уже вспомнили такое высказывание из Древнего Рима, что аполитичность – это свойство раба. Что как раз раб должен быть аполитичным, потому что не его, так сказать, собачье дело, чем занимаются правители. А именно свойство гражданина именно в том состоит, что он политика интересуется. Почему? Потому что он на нее влияет, и потому что это как бы его сфера ответственности. Постепенно вот это вот сознание, хотя, конечно, очень не быстро, оно распространяется и сейчас. То есть люди начинают понимать, что если ты действительно хозяин своей страны, то ты должен интересоваться тем, что в ней происходит, и думать, как это менять к лучшему.
Слушайте, ну вот эти 77% это совсем не обязательно те самые аполитичные граждане. Среди этих 77% могут быть как лоялисты, так и те граждане, которые считают, что не на акциях протеста вот нужно добиваться каких-то политических изменений, а в результате голосования ли или еще каких-то иных процессов. Местного самоуправления, более активной позиции на уровне дом-подъезд, двор и так далее.
Это, с одной стороны, как бы, да, то есть, и, действительно можно считать, что как бы можно решать проблемы через легальные способы, которые предоставляет нам наше законодательство. Но проблема же в том состоит как раз, что все последние, можно сказать, 10-15 лет это поле для проявления личной инициативы и личного влияния последовательно, причем именно законодательно, сужалось. И полномочия местного самоуправления убирались, и выборов мэра у нас практически по всей стране уже не осталось нигде. И сами по себе выборы через различные ограничения доступа к ним ограничивались всячески. И вопросы большие сейчас есть к точности подсчета голосов на этих самых выборах, на которые, в принципе, нет ответа. И из этого, собственно говоря, следует то, что как-то, наверное, мало сейчас в стране столько наивных людей, которые действительно полагают, что они могут легально на что-то влиять в этой стране.
Это Алексей Рощин, Дмитрий Журавлев.
Ну, меня не устраивает в монологе коллеги только слово «эта страна», словосочетание. Угу. Политика со времен Римской Республики сильно изменилась. Она стала гораздо более профессиональной. Да, и в этих условиях механизм влияния граждан на политический процесс, они тоже сильно изменились. Вот голосование – это механизм влияния, что бы ни говорилось, кроме того. Да? А больше, собственно, по сегодняшней теории, как вы знаете, народ не властитель, он источник власти. Потому что реально не только управление, но и власть находится в руках профессионалов. В этой ситуации политическая активность не может сводиться к политическому шуму. Да, конечно, желтые жилеты в Париже – это большая политическая активность, но боюсь, что Франции они обойдутся очень дорого. Да, я не имею в виду только деньги или там какие-то внешнеполитические вещи, а просто ту же социальную ситуацию. То есть они так героически пытаются спасти свою социальную ситуацию, что потом спасать будет уже нечем. Потому что из обломков сарая можно поставить только другой сарай, но поменьше. Дворец из него не выстроишь. Да? В этом проблема вот, политической активности. Да? Это не беда и не вина людей. Просто каждый профессионал в своем деле.
Позвольте,
когда люди
я уточню.
Делают свое да. дело, хорошо, то, наверное, это самая большая политическая активность.
Вы полагаете, граждане это осознают, те самые 77%, или интуитивно чувствуют, или им действительно все равно?
Вот делить этот пласт на три части, бесспорно, правильно, но вот количественно разделить я не берусь. Понятно, что осознают не все. Хотя бы потому, что, простите, когда ты пришел с работы, тебе не до осознания политических посадцев, тебе очень спать хочется. Да? И какая часть, вот просто, какой части просто все равно? Ведь, понимаете, все равно, это тоже такой способ самооправдания. Да, вот вроде как я должен политикой заниматься, мне на это ни времени, ни сил, ни желания, но признаться в этом мне неудобно, потому что тогда вот по логике коллеги, я раб, а не гражданин, так я сразу скажу, что мне просто все равно, и мне так легче будет. Будет повод себя уважать совершенно при той же социальной позиции. Я не буду да. ничего делать, зато буду себя уважать. Да, поэтому все равно это тоже, так сказать, под класс первой группы. Да?
Ну, тут вот...
Алексей Рощин,
да. Есть как раз тот самый момент, о котором, кажется, вы очень хорошо сказали. В принципе, ведь эта позиция, что не надо, такая вот усталость от общественной деятельности, что не надо решать какие-то глобальные проблемы, не надо, вот сказать, как-то работать на общество, не надо думать за всех, а надо как бы возделывать свой сад, заниматься своей семьей, заниматься своими близкими, саморазвитием и так далее. Она, эта позиция действительно очень популярна, она как бы, так сказать, стала всеобщей, можно сказать, начиная с нулевых годов, но тут есть один маленький такой недостаток у этой позиции. Такое ощущение, что все больше и больше людей начинают думать, что не только они как бы прониклись этой идеологией полностью для себя, но и что те самые профессионалы, о которых вы говорите, которые
занимаются
у нас находятся во власти, они прониклись этим еще больше. То есть они именно тоже не решают общественные проблемы, они занимаются развитием своего сада-огорода и работают на благо своей семьи. А вот это как раз, если мы смотрим на них вот снизу вверх, это как раз людей все меньше и меньше устраивает такой подход. Потому что как раз от них-то, по идее, мы должны ожидать, что эти профессионалы все-таки будут зачем-то решать наши общие проблемы и вникать в глобальные какие-то нестыковки и пытаться их как-то разруливать. И вот с тем, что они это реально делают и хотят этим заниматься, они хотят заниматься благом собственных семей, с этим сейчас возникли проблемы и непонятки.
Алексей Рощин, Дмитрий Журавлев.
Ну, вы понимаете, собственно, развитая система... Во-первых, этот подход к нам пришел с демократического Запада. Я никаких оценок по этому не делаю, да, просто вот.
Подход возделывания своего сада-огорода.
Мы возделываем как раз российский, как вы знаете, традиционный подход. Жила бы страна родная, да, вот нас так учили не только 70 советских лет, но и перед этим 300. Да? Вот, этот подход пришел в Запад. На мой взгляд, сейчас на меня обрушатся все слушатели, но я свою позицию выскажу. На мой взгляд, задача не в том, чтобы люди, находящиеся у власти, отрастили себе крылья и стали ангелами. Задача гораздо более земная, да, чтобы они, работая на себя, работали на нас, да, никто не ожидает ни от Трампа, ни от Меркель, что они стали ангелами, да, но сама
ангела
система,
была изначально,
сама система, да. Ну, то есть вот этими самыми деятелями, которые исключительно ради общего блага и больше ни для чего, да, но сама система выстроена так в Европе, например, да, в США я хуже знаю, что они вынуждены решать общие задачи, просто потому что они иначе свои личные решить не могут. Да? И вот это главное, вот это нужно создать, это не просто, я понимаю, что сказать легче, чем сделать, да. Но пока это будет не сделано, это вечная будет проблема, потому что ожидать, что это будут очередные строители коммунизма, которые вот не спят, не едят только об общем благе, а свои дети пусть там с голоду помирают, такого не будет никогда, человек не изменится. Человеческая сущность все та же.
Так вот как здесь без протестной активности? Потому что какое-то шило в стуле должно присутствовать. Если система выстроена так, что все друг друга устраивают, то должны быть те, кто громко возмущаются. А...
Должны быть, да, те. Вопрос в том, сколько их должно...
Сколько?
Ну, точнее,
сколько?
Тут некорректное, давайте, слово. Да, сколько их должно быть, чтобы отстреливать?
Сколько их хватит?
Да, сколько их хватит. Вот. Я не уверен, что их должно быть очень много. Потому что вот господин Макрон, сидя здесь, наверное, со мной бы согласился. Ему, в общем, дело даже не в нем лично, да? Конечно, что-то поменять.
22%, которые к этому готовы, этого достаточно или нет? Или это
по
мало?
По условии, еще... если они кроме готовности еще собираются реально эту активность проявлять.
Ну, в этом есть
потому
определенные
сомнения.
Потому что готов
быть очень несложно.
Если мы вспомним там 17-й год, то большевиков, Алексей, как мы знаем, вообще было даже не 22%, а их было там 2-3% от общего.
Но, например,
да,
Потемкин
было
10%.
Было 800
человек. Да, да, вот. И все-таки вот они, так сказать, сумели поставить страну на уши в то время. И все-таки вот я вернулся к тому, о чем сказал, что есть определенные противоречия. То есть, с одной стороны, мы все как бы согласны с тем, что надо возделывать свой дом, сад и огород, и что это правильный, и хватит нам уже заниматься всякими этими общими проблемами. Но выходит так, что как раз политики, просто по самой сути этой профессии, политики – это люди, которые именно занимаются общими вопросами, которые их напрямую не касаются, которые именно должны стремиться и хотеть разруливать чужие проблемы, а не свои.
А мы им за это платим,
собственно. Вот, а мы их за это платим и окружаем их почетом, и даем им, да, эти самые служебные автомобили, непонятно зачем. А вот, то есть мы от них чего-то ожидаем. И получается, что если мы их оставляем в покое, то, собственно говоря, вот и получается ситуация, когда власть работает сама на себя.
Не, ну спор-то у нас идет о чем с коллегой? О том, возможно ли в сегодняшних российских условиях механизмы контроля иные, кроме как битие стекол.
Да, 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 да.
Вот об этом мы спорим. Да? Вот возможно или невозможно? На мой взгляд, это возможно. Не, я сейчас не о партийной системе сразу, вот не об этом. Да, ее у нас нет.
Увы.
Еще, да, долго не будет. И это не вина никакой партии, в том числе и той, которая называет себя правящей. Да? Просто у партийной системы нет функции. Партийная система всегда это механизм взаимодействия разных групп. А у нас разные группы все из одной школы, и, в общем, у них и так все хорошо с взаимодействием. Им партии не нужны. Поэтому у нас партии клиентские. У нас появился начальник своей партии, появилась партия. Нет, нет. Я говорю о другом. О воздействии вот на тех же выборах, да? Можно спорить с качеством выборов, и в Владивостоке поспорили. Не надо это делать. Но сказать, что выборы всегда исключительно... вот все одни только вбросы, да, во-первых, любой политтехнолог скажет, что у вброса есть предел. Я не политтехнолог, технику процесса обеспечения. Во-вторых, если бы везде были вбросы, то в Хакасии был бы тот же лидер.
Или во Владимирской области.
Ну, и там целый ряд очаровательных мест, где они бы остались. Кстати, все четверо искренне верили, что они останутся. Да? Вот, значит, все-таки работает. Да? Согласен, что работает не так, как нам хотелось бы, но вспомним, что политическая система очень молодая. Да? Политическую систему не массы на улицах контролируют, а другие элитные группы, которые ей противостоят. Не рабочие с крестьянами в Америке и в Европе следят, чтобы политики не заедались, а бизнесмены, потому что если политики сильно много на себя возьмут, то бизнесу будет плохо, и наоборот. И вот это вот, вот где сдержки и противовесы.
Уточню у Алексея Рощина. Вот, кстати, 22% – это целых 22% или всего лишь 22%?
Ну, в принципе, на самом деле, эта цифра-то очень большая сама по себе. Ну, если мы возьмем 22%, допустим, от нашей самой Москвы, посчитаем 1/5, это, извините, 2 миллиона человек получается. То есть это невероятная масса народу, скажем, только из москвичей. Вот. И другое дело, что эти люди, конечно, распределены, размазаны так, широким слоем по всей стране, как мы можем посчитать, и где-то их больше, где-то их меньше, но, в принципе, таких людей много, и самое главное, получается, что люди действительно готовы протестовать. Вопрос только, на самом деле, в качестве этого протеста, то есть, что именно люди хотят. И мы об этом не поговорили, но ведь протест может быть разный, протест может быть системный, то есть направленный на как бы замену, а там не просто персоналей, а, допустим, на изменение самого, так сказать, строя самого по себе, самой структуры.
Ситуативный, может быть, да, эмоциональный. Вот,
а может быть, протест типа того,
эмоциональный
что...
чаще всего.
Самое, верните нам пенсии, и пусть все будет так же, как было. То есть все может по-разному.
Я напомню, с нами Алексей Рощин и Дмитрий Журавлев. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя «Правда».
17 часов 36 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий», и Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Говорим о протестных настроениях. Сейчас будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Я вообще не вижу никаких протестных даже проблем. Ну, то есть настроения могут быть, однако вместе с тем союзники, например, российской власти, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, НАТО близко. Если что, будут какие-то протесты, массовые беспорядки, они Путину помогут. Я не понимаю, почему, например, Рощин поддерживает передачу Курильских островов. Я понял, вот это мне более интересно.
Алексей Валентинович, пожалуйста.
Ну, тут, я думаю, что у нас тема не совсем касается этого вопроса передачи Курильских островов. Действительно, я выступал за то, что нам нужен мирный договор с Японией, и поэтому острова так или иначе придется отдать. Вот. А что касается того, что наши союзники, Евросоюз и США, поддержат Путина, ну, тут, честно говоря, как-то мне трудно это комментировать, поскольку, насколько я знаю...
Давайте я переформулирую вопрос, если хотите. Насколько в протестах в Российской Федерации, полномасштабных, хороших, с битьем посуды, заинтересованы, скажем так, наши западные партнеры, которые в последнее время высказывали скепсис по отношению к возможному взаимодействию с нашей властью?
Ну, я думаю, что если смотреть с точки зрения западных партнеров, как их называет наш Владимир Владимирович Путин, то, в принципе, там, я думаю, давно уже, как бы, что называется, спят и видят, чтобы в России наконец-то произошли некоторые перемены, и если бы тут случилось что-то типа арабской весны или там оранжевой революции, то, думаю, на Западе реально никто бы не был против, мягко говоря.
За Алексея Рощина, Дмитрий Журавлев.
Ну, конечно, Запад заинтересован в смене режима, причем они-то видят идеал в 90-х как раз. Господине, да, Россия как продолжение Запада. Опять же, напомню нашим слушателям, что мы единственная страна в мире, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Не потому, что мы собираемся это делать, или они ждут, что мы будем это делать. Но этот аспект во внешней политике США никуда не денется.
Мы все больше как-то себя.
Это другой вопрос. Но просто мы единственная страна, которая сравнима с Америкой по военному потенциалу. Не потому, что мы друзья, не потому, что мы враги, а просто потому, что мы есть. Да? И в этом смысле мы для Америки враги. Потому что никто не хочет иметь страну, которая может и реально помешать вам жить. Да? И в этом смысле Америке нужна слабая Россия. Просто потому, что ей хочется жить долго и счастливо.
Ну, или слабая, или Россия союзник.
Ну, союзник-то это всегда на время, как и противник. Да, а слабость это навсегда.
Ну, Василий, да, Орлов пишет. Как раз в имперское время большая часть элит России занималась личным обогащением, и только им. В отличие от элит тех же англосаксов, которые под укрепление своего положения формировали интересные проекты, расширявшие влияние империи в целом, а не только в целях личного обогащения.
А почему это нужно противопоставлять?
Дмитрий Журавлев.
Я как раз очень много занимаюсь, ну, не столько Америкой, сколько Британией, да, я вам скажу, что английская схема построена вокруг именно того, что вот эти проекты, их действительно было много, их сейчас много, помогают очень сильно личному обогащению, да. Как кто-то из наших юмористов начала 20 века гораздо приятнее управлять страной богатой, сытой, и где все довольны. Вот, и то, что за спинами тех же итальянских карбонаев стояли англичане, это правда, только Англия с этого очень много заработала, и ее элита, следовательно, тоже. Да, здесь нет противопоставления, вопрос в том, в масштабе элиты, понимаете, частные интересы могут осуществляться через общественные, я об этом и говорил, просто для этого нужно элиту иметь, которая может одно с другим связать в своей голове.
Ну и главное, что надо для этого как-то уметь связывать вот эти вот частные и общественные интересы. Именно проблема-то как раз, может быть, России постоянно в том, что здесь, как только частные собственники по-настоящему оперяются и встают на крыло, то они начинают как-то почти неизбежно входить в конфронтацию с действующей властью, так или иначе. Но из последних примеров это, естественно, конфликт с ЮКОСом, который случился в начале...
Из последних тоже вспомнили.
Ну, я имею в виду, именно если брать независимых, крупных, по-настоящему собственников.
Это когда-то вот после Куликовской битвы сразу же.
Нет, вы понимаете, на мой взгляд, это как раз не проблема, а наоборот. Вот чего нам не хватает, это баланса между бизнесом и властью. Да?
Да.
Собственно, те же англичане, те же американцы ничуть не лучше наших. Они просто, их бизнес не позволяет власти слишком перетягивать на себя. Да. А их власть не позволяет зарываться бизнесу. Вот в Германии, в силу объединения Германии, это равновесие было нарушено. Очень многие проблемы Германии, они из этого сегодняшние вышли. У нас этого равновесия не было изначально, потому что у нас, извините, бизнес создавала сама власть. Это не потому, что власть хорошая, не потому, что власть плохая, какая бы она ни была. Те мои дети, они мои дети. И учить меня они будут начинать очень не сразу, если вообще когда-нибудь будут. Поэтому у нас этого равновесия просто генетически нет, еще долго не будет.
Ну, просто не успевает вырасти.
Да,
как бы,
да.
И уже срезают.
Да даже если не срезают, все равно не успевают.
Про китайцев и картошку, да.
Может быть, их нужно лелеять, пестовать как-то, оберегать, я не знаю. Вот тех же протестных. Вот есть эти 22%, которые готовы. Вот, может быть, те самые пассионарии, которые вот...
Нет, нужно их... по сути дела, это же, на самом деле, эти 20%, это люди, которые составляют, может быть, там, золотой фонд государства.
Это люди,
которые неравнодушны, которые к чему-то стремятся, которые готовы жертвовать своими личными интересами. Ведь в наше время выйти на улицу, не будем это, так сказать, скрывать ни от кого, это, в принципе, акт именно гражданского мужества, потому что мы знаем, что сейчас это, чем это может закончиться, прекрасно. То есть это люди, которые на самом деле как бы готовы вкладываться в нашу страну. И, соответственно, получается так, что мы их просто загоняем за можай. Мы им говорим, что а-та-та, и что ни в коем случае не делайте, сидите тихо, не высовывайтесь. По сути дела, мы глушим ту самую гражданскую активность.
Бережем. Да. Ну, просто не даем порезаться.
Далеко не всегда. Да? Очень часто люди стараются сломать политическую систему не потому, что они вот им за народ обидно, да? А потому что им в ней неуютно. Да? Я не могу в этой системе выстроиться, поэтому я не буду к ней подстраиваться, а я буду ее ломать. Ну, собственно, эффект Раскольникова, да?
Угу.
Вот Раскольников, он хороший человек или плохой? Да? Вот среди людей, выходящих на протесты, есть и те, о ком вы говорите, бесспорно, я с этим не спорю. Но есть очень много Раскольников, которые просто не социализируются, поэтому вот у них как бы... Им все равно против чего протестовать, потому что они не социализируются в этой системе.
Ну, давайте еще один просто звонок примем, да, потому что я понимаю, мы можем эту тему одну обсуждать до бесконечности. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел беспокоит.
Да, Павел.
Хотел одно замечание сделать. Все-таки в вопросе 22% сказали то, что хотят выйти, чтобы изменилось что-то к лучшему. Люди, которые выходят, например, на митинги провластные, люди, которые выходят на полк бессмертный, они тоже выходят на улицы, чтобы сделать что-то лучше. Поэтому 22% не факт, что они протестны. Они просто хотят быть на улице. Все.
Хорошо.
Я с этого начал.
Да, это Дмитрий Журавлев.
Я думаю, что вряд ли в данном случае.
Сейчас Алексей Рощин сразу хочет возразить.
Да. Я хотел возразить, что в том смысле, что все-таки так, как строится сам по себе вопрос, он все-таки имеет в виду именно как бы выйти в пику чему-то, а не
протест
выйти...
Протест ради изменения к лучшему...
Да, ради изменения.
Ради изменения к лучшему ситуации в стране.
Если был бы вопрос выйти ради сохранения, это было бы, да.
Ну, сказать, а с другой другое. Стороны, если бы было сказано выйти, чтобы изменить... Да я бы согласился с вами. Я вот с этого начал свое выступление в самом начале нашей операции.
Ну, да,
что вопрос так сформулирован, что здесь действительно могут попасть люди разные. Но да, я тоже хочу, чтобы было лучше и готов ради этого выйти на улицу.
Давайте с вами вспомним эти варианты. Например, совсем недавно было, как раз там на Сахалине, люди выходили на митинги за то, чтобы эти острова оставались в составе России. Это были митинги явно провластные, пророссийские и так далее. Но, тем не менее, их тоже разгоняли. То есть власти, на самом деле, вообще не нужно, чтобы люди выходили на улицу. Власть считает, что самое правильное, это если люди сидят дома. Даже активность за нее, но при этом не санкционированная, она, на самом деле, нынешним властям не нравится. И это тоже, по сути дела, протестная активность.
Я вас уверяю, что никаким властям нигде протестная активность не нравится. Мазохистов во власти
и
мало.
И даже за.
Да, понимаете? Более того, еще есть одна проблема. Если митинг не санкционирован, власть еще и обязана его прекращать. Закон, можно спорить, прав ли этот закон, но он есть. Вот мы с ним живем. Другого закона нет. Нравится он нам, он может не нравиться. Да, поэтому, а власть любая, я вас уверяю, английская власть, французская власть, точно так же не любит никаких массовых манифестаций, как и наши.
Но у них там выходит по миллиону человек.
Да.
По миллиону, у нас таких и не бывает. Во Франции недавно были миллионные митинги.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей из Москвы.
Да, Алексей.
Я хотел вот поинтересоваться, 78 там, на 22, это же показатель стабильности в стране, да, или ваши гости, или ни один из них не верит в результативность этих выборов. Народ не хочет выходить на улицу и протестовать. Не хочет. 70%, больше 70%.
77, если быть точнее, да.
Ну, 77, хорошо, но я прошу извинить, да. Народ не хочет протестовать. Народ рассчитывает на то, что будут очередные выборы, что придет не 100% голосующих за определенную партию, за определенного человека, и там сможет выразить свою точку зрения. А 22% радикально или не совсем разумно настроенных людей, идущих по пути болотному такому, скажем, где люди скорее утопают, чем достигают какой-то ценности, это нормальный показатель для демократичной вполне страны. Что вы хотите, чтобы было 90% желающих выйти на улицы?
Есть, принимается, Алексей Валентинович.
Чего вы хотите? Тут ответить легко. Дело же в том, что мы смотрим на ситуацию в динамике. А если смотреть в динамике, то взять, допустим, те же самые тучные нулевые годы, там по опросам готовых выйти на улицу было, как я уже говорил, порядка 5-10%. Вот это действительно считается как бы нормой стабильности, потому что 5-10% маргиналов, которые всегда чем-то найдут, чем недовольны, это, в общем, действительно нормальный, так сказать, фоновая активность, тем более, что далеко не все те, кто говорит, что готов, на самом деле реально выйдут, когда, так сказать, придет время. Но вот повышение этого показателя в 2-3 раза, когда становится 22%, это на самом деле показывает, что да, действительно, ситуация накаляется, и это не является нормой, сам по себе вот этот вот процесс роста, тем более, что рост, как мы показывали последние опросы, он не останавливается, он, в принципе, продолжается. И поэтому мы, как социологи, именно отмечаем этот момент как то, что действительно у населения, так сказать, появляются вопросы к власти. И более того, опять-таки, второй момент, который тоже мы освещали, то, что, в принципе, революции делаются не таким уж большим процентом выступающих. Всегда большое количество населения, оно предпочитает, так сказать, отсиживаться в стороне и не лезть, что называется, в драку.
Это Алексей Рощин, Дмитрий Журавлев.
Ну, во-первых, мне очень жаль, что слушатель меня не послушал, наверное, он на это время выходил, пока я говорил. Потому что я никакой радости по поводу протестной активности не высказывал. Как раз наоборот. Да? Вот. Но что я хочу сказать, что революции действительно делаются разным количеством людей, большевиков. Вообще 600 человек было по списку партии на момент революции, народ ее не заметил. А потом получилось то, что получилось. Но что в этом хорошего? Революции, на мой взгляд, никогда не имеют положительного КПД. Да? Количество сожженных дров всегда превосходит количество построенных домов в результате революции. И заметьте, что в результате революции обычно получаются гораздо более жесткие режимы, чем те, которые были до этого. Поэтому я бы не сильно радовался революционным настроением. Другой вопрос, что желание выйти на улицу – это еще не революция. Да? Мы же спрашиваем граждан, мы не спрашиваем политические организации. Ребята, вы как, завтра зимний брать или нет? Да? Мы спрашиваем граждан, вы готовы или не готовы? ситуация действительно не смертельная. Действительно, большинство не собирается никуда выходить. Но то, что динамика, как говорил коллега, существует, ее нужно отмечать, и ее нужно менять, если вы хотите сохранить стабильность. Да? Просто порадоваться тому, что 77% не хочет выйти, этого недостаточно. Ну, для политической деятельности. Да? Нужно вернуть цифру обратно, к тому, с чего уходили, то есть 50%.
Да, тут аналогия может быть как с градусником.
Алексей Рощин.
Если поставили человеку градусник, и у него растет температура. То есть как-то можно возмущаться, что почему там 37,5, это не так уж и много, сказать, подумаешь, так сказать, люди с такой температурой живут годами. А вот, но более как бы здравый подход – это отметить, что температура ненормальная, и что, видимо, что-то происходит в организме, и надо какие-то применять меры лечения к этому организму. Вот, собственно, об этом и идет речь. И вообще, в целом, если сказать про все вот эти проблемы с восстаниями, так сказать, тут можно вспомнить, естественно, в первую очередь Пушкина. Помните, Пушкин говорил, что русский бунт бессмысленный и беспощадный. И это на самом деле так, и это реально действительно всех пугает, людей, которые имеют хоть какое-то образование, потому что тут ведь все слова значимы. Именно почему бессмысленный? Бессмысленный чаще всего потому, что у народа, когда он просто сам по себе восстает, у него нету никаких реальных требований. Это даже есть, даже появляется даже у тех желтых жилетов. То есть им не нравится существующее положение вещей. А что, собственно говоря, вместо этого, что взамен...
Проблема с позитивной программой.
Позитивную какую-то повестку. Ее создают, на самом деле, только какие-то реальные организации. Реальные организации, которые имеют перед собой некий план будущего. С этим всегда в России, на самом деле, были проблемы. Тут, и поскольку государство, вот эта вот власть, она охватывает все и оставляет очень маленькое пространство для всяких маргиналов, которые специально еще больше маргинализируют, то получается, что всегда, когда вот эта вот гидра народного гнева поднимается, у нее проблемы с головой. И это действительно
так. Но это Высоцкий описал. Нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Да? Вот это же описание сумасшедшего дома, только я напомню на минуту. Угу. Я не знаю, почему вообще надо радоваться протестной активности. Я не говорю, что ей надо там кричать, сейчас всех расстреляем. Да? Но и радости-то это тоже не поймет.
Больше неравнодушных становится. В этом есть определенная радость.
Вы знаете, самый простой способ увеличить число неравнодушных – отключить воду. Неравнодушные попрут просто... Только что же в этом хорошего?
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот насчет процента. Я согласна, я обращаюсь среди общественного населения, и население недовольно жизнью. Повышение пенсионного возраста, НДС, плохие продукты. Вообще все, повышение коммунальных услуг. А как могут ходить на эти митинги, когда их бьют по голове, когда инвалидами они становятся? Как?
Есть, спасибо, принимается.
Да, кто?
Да.
Алексей Рощин. Ну, вот действительно, видите, это у нас как бы глаз народа. Я вспоминаю, что очень недавно я участвовал тоже в передаче там на телевидении, в одной предновогодней передаче, такой как бы...
Грешили, то
есть. Добрые и веселые. Там собирали с населения, значит, тоже звонки вот таким же образом. Там, и что вы сами себе пожелаете и стране на будущий год? Такой благостный настрой. И так вот в перерыве ведущие сами поделились, там, вытирая пот со лба, сколько же, говорит, приходится отсеивать, чтобы найти благостные пожелания, потому что вал звонков, изменить бы власть, сказать, пусть будет новая власть в новом году и так далее. То есть, действительно, на самом деле, недовольство-то, оно проявляется, и вот такие вот простые женщины, которые просто смотрят и им не нравится, что происходит, таких становится все больше и больше.
Хочу Дмитрий только Журавлев, две вещи сказать. Во-первых, после изменения власти с водой будет еще хуже. Да? То, что само изменение заберет большую часть ресурса. А во-вторых, давайте разделим две вещи. Да, есть протесты и есть социальное недовольство. В России очень часто эти два процесса живут отдельно. Причем не только последние там, вот 20 лет, а почти всегда. Да? Потому что у нас политические протесты – это забава элит. А социальное недовольство – это тех, у кого на хлеб не хватает. Да? вот где... Я полностью согласен с человеком, который выступал, да? ЖКХ, пенсии, все это огромные проблемы, и они, но они человеческие, они не политические. Понимаете, если сейчас пойдет новый президент, да, то это не значит, что у нас будет ЖКХ лучше, что у нас дороги будут лучше, и вообще что-то будет лучше. Вот то, что новая команда будет долго и героически на нас опять экспериментировать со своими новыми подходами, вот в это верю сразу. А вот то, что лучше будет, не верю.
Перед тем, как мы будем завершать нашу программу, у нас еще есть 3,5 минуты, я просто запущу голосование, дам возможность аудитории выразить свое отношение к происходящему. Так вот, Левада-центр, социологи, спрашивали граждан, готовы ли вы ради изменения к лучшему выйти на улицы, ну, то есть, по сути, такой замер протестной активности. Ну, и 22% сказали, что да, 77% сказали, что нет. Просто отмечаем, что идет некий рост протестной активности. У кого-то это может вызывать тревогу, у кого-то, наоборот, какие-то позитивные эмоции. Ну, и я предлагаю вам просто по этому поводу высказаться. Если вы скорее приветствуете рост протестной активности, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вас это скорее страшит, ну, скажем так, напрягает, тогда это 134-21-36. Это хорошо, то, что идет рост протестной активности 134-21-35. Ничего хорошего в этом вы не видите. Это 134-21-36. Хорошо, что растет протестная активность 134-21-35. Ничего хорошего в этом нет. 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495. Но еще пару звонков мы, наверное, успеем принять, 7373-94. И 8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Деревенский парень.
Пожалуйста.
Я не хочу, чтобы были эти протесты. Я хочу, чтобы власть прислушалась ко всем, к тем, которые вот уже в эти 22 протеста входят. Мне кажется, тут не 22%, а, наверное, уже 60 или 70%. Вот с кем я не общаюсь, все недовольны. Опять же, повторюсь, вот до меня выступал человек. Пенсия, повышение, повышение, повышение. Господа, хватит, хватит.
Спасибо, принимается. Кто, кто?
Ну, я Дмитрий могу Журавлев. Продолжить то, что я уже сказал. Да, социальное недовольство есть, и после пенсионной реформы странно, что если бы его не было. Ну, мазохистов мало, все жить хотят. Но является ли социальное недовольство основой политического протеста? Политика – дело сытых. Потому что политическая активность появляется тогда, когда ты от государства уже ничего не хочешь. Когда ты хочешь, чтобы оно тебя не тронуло.
Алексей?
Ну, я вот проведу здесь аналогии даже, пожалуй, не с температурой даже, а с давлением. Вот у нас есть тучный человек, который, так сказать, мало занимается спортом, много ест, и вот у него давление, значит, стало расти. И, собственно, вот это и показывают наши замеры. И тут вариант какой? Или он как бы изменит образ жизни, начнет заниматься спортом, начнет изменить диету и так далее, или произойдет то, что называется криз гипертонический, который вполне возможно, сказать, его оставит вообще без головы.
Кстати, вы как бы проголосовали? Вас радует рост протестной активности или скорее
напрягает? Ну, в принципе, пожалуй, да. То есть я все-таки еще надеюсь на какое-то сохранение здравого смысла в наших властях, то есть что они к этому прислушаются и изменят существующую политику. Если нет, то криз неизбежен.
Прислушиваться надо Дмитрий. Ко всем, с этим я согласен, но рост протестной активности меня не радует, потому что обычно в результате этой протестной активности хуже всего живут как раз рядовые граждане.
Остановлю голосование, результат следующий. 87% наших слушателей рады росту протестной активности, 13% испытывают по этому поводу тревогу.
Путинское большинство.
Так проголосовала наша аудитория. Сейчас 18 часов новости. С нами был Алексей Рощин, Дмитрий Журавлев.